Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. В Казани продолжается разбор завалов на месте сгоревшего торгового центра. Число жертв трагедии, по последним данным, достигло 13 человек. Сегодня годовщина блокировки сразу нескольких оппозиционных сайтов и блогов в российском интернете по так называемому закону Лугового. Со вчерашнего дня и в ближайший месяц один из этих сайтов будет открыт для читателей благодаря акции международной организации «Репортеры без границ». В Великобритании опубликован доклад Британского Королевского Объединенного Института оборонных исследований об участии российских войск в войне на Украине. Его автором стал российский ученый Игорь Сутягин. А также, что приобрела Россия с аннексией Крыма, годовщину присоединения которого к Российской Федерации празднуют на полуострове в эти дни. В Иркутске состоялась акция протеста против расширения местного аэропорта, в результате которого может исчезнуть мемориал жертвам политических репрессий. И интервью с основателем газеты «Коммерсант» Владимиром Яковлевым о его новом проекте, призванном остановить поток ненависти и пропаганды в средствах массовой информации. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. В Казани спасатели продолжают разбор завалов на месте пожара в торговом центре «Адмирал», произошедшем накануне. По последним данным, этим утром число погибших в результате пожара достигло 13 человек, тела еще более 10 погибших могут оставаться под завалами. Несколько десятков пострадавших получили травмы и находятся сейчас в больницах. О реакции жителей города на трагедию, которая стала для Татарстана самой крупной со времени аварии на теплоходе «Булгария» в 2011 году, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Булат Мухамеджанов.
Конечно, реакция очень такая шоковая, я бы сказал, негативная, поскольку это уже не первый случай с пожарами на рынках в Казани за последние там полтора года. То есть горели сразу несколько, причем крупных рынков, но это обходилось без жертв. Как правило, все это происходило в ночное либо нерабочее время. Вчера в местном ДК вертолетного завода, это совсем рядом с местом трагедии, состоялась встреча представителей прокуратуры МЧС с предпринимателями, которые работали в «Адмирале». В общем, встреча, она довольно-таки была накалена, поскольку, естественно, эмоции зашкаливали и у тех, и у других, в общем-то. Есть договоренность о том, чтобы предприниматели с «Адмирала» приняли другие рынки города. Основная версия, которую выдвигают, ну, в общем-то, обыватели, да, рядовые граждане, это, конечно, поджог. Хотя официальная версия, она немножко другая, что это замыкание электропроводки. Тем не менее, основной сейчас упор делается на бездействие или слабую работу контролирующих органов, поскольку уже известно о том, что торговый центр он неоднократно проверялся, и по решению суда арендаторы «Адмирала» должны были устранить нарушения, однако эти нарушения устранены не были. Тем не менее, судебные приставы закрыли исполнительное производство по этому делу. И сейчас, конечно, очень большие вопросы и к судебным приставам, да, вопросы возникают вообще ко всем контролирующим органам. Вопросы есть и к прокуратуре, которая у нас осуществляет общий надзор. Затем есть вопросы там к Гостехнадзору, который вообще выдавал или не выдавал разрешение на сооружение подобного здания, поскольку в МЧС уже заявили, что огнестойкость конструкции, которые использовались при строительстве «Адмирала», составляет буквально 15 минут, то есть, ну, фактически ничего.
Из Казани передавал корреспондент «Радио Свобода» Булат Мухамеджанов. Новые подробности и комментарии официальных лиц в связи с этим пожаром, в результате которого, напомню, по состоянию на сегодняшнее утро погибли 13 человек, в информационной программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня ровно год, как по закону о внесудебных блокировках, так называемому закону Лугового, в России был запрещен доступ к трем информационным сайтам в интернете. Сайту еженедельного журнала «ЕЖРУ», сайтам «Косметик», «Спаров.ру» и «Грани.ру», а также к блогу в живом журнале оппозиционера Алексея Навального. Накануне, 12 марта, во Всемирный день борьбы с цензурой в интернете, международная организация «Репортеры без границ» начала кампанию «Collateral Freedom» — «Гарантированная свобода», в рамках которой россиянам, благодаря облачным технологиям, стал доступен сайт «Грани.ру». В списке сайтов, доступ к которым сумели открыть активисты «Репортеров без границ», целый ряд ресурсов, подвергшихся блокировке властями в разных странах мира. С подробностями моя коллега Динара Седикова.
Для борьбы с интернет-цензурой «Репортеры без границ» разблокировали 9 сайтов. Таким образом, они будут доступны в тех 11 странах, которые ограничили к ним доступ. Говорится на сайте проекта «Cultural Freedom» — «Гарантированная свобода». Проект международной организации использует технику создания зеркал. По сути своей, дубликатов подцензурных сайтов. Эти зеркала «Репортеры без границ» размещают на серверах таких интернет-гигантов, как Amazon, Microsoft и Google. 11 государств, которых на сайте проекта именуют врагами интернета, эти сайты заблокировать могут, но не станут. Цена такого шага, политическая и экономическая, слишком высока. Наши сайты защищены от цензуры, говорят создатели. Обеспечивать зеркала организация намерена несколько месяцев и просит пользователей поддержать проект и распространять информацию. Технология основана на схеме противодействия цензуре в Китае, разработанной организацией Great Fire. Благодаря ей в Китае были созданы неблокируемые зеркала Deutsche Welle, Google или China Digital Times. Китайские активисты выложили разработанные им коды в сеть, тем, чтобы любой мог противодействовать интернет-цензуре в своем государстве. Кроме сайта Грани.ру в России, «Репортеры без границ» предоставили доступ жителям Казахстана, Узбекистана и Туркмении к русскоязычному сайту ferganaNews.com. Еще 7 новостных сайтов стали доступны кубинцам, иранцам, вьетнамцам, жителям Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна или Саудовской Аравии. Все, что необходимо сделать, это ввести адрес зеркал из списка, доступного на сайте проекта. Сайт «Грани» наряду с «Ёж.ру», «Каспаров.ру» или «ЖЖ Алексея Навального» оказались первыми заблокированными по закону Лугового. Андрея Лугового, депутата Госдумы от партии ЛДПР в Великобритании, подозревают в убийстве с помощью радиоактивного полония бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Инициированный Луговым закон вступил в силу в феврале 2014 года и позволяет блокировать сайты за экстремизм или призывы к массовым беспорядкам во внесудебном порядке по требованию Генпрокуратуры. За прошедший год было создано порядка 300 зеркал граней, все они тоже блокировались. Издания пытались обжаловать решение об ограничении доступа в российских судах, однако безуспешно. Алексей Навальный подал обращение в Европейский суд по правам человека. То же самое сделали представители Грани.ру, рассказал Радио Свобода адвокат Дамир Гайнудинов, представляющий интересы издания в Страсбургском суде.
Оснований для иска было несколько. Прежде всего, это то, что статья 15.3 закона об информации, так называемый закон Лугового, на основании которого сайт был заблокирован, противоречит положениям российского же законодательства о средствах массовой информации, по которым деятельность СМИ может быть приостановлена или прекращена только в двух случаях. Либо по решению учредителя, либо по решению суда, принятому по иску регистрирующего органа. Закон Лугового предполагает возможность внесудебной блокировки сайта СМИ, что нарушает систему законодательства о средствах массовой информации в России. И с этой точки зрения это ограничение свободы о грани не соответствует закону, в том смысле, как это понимает Европейский суд, да и как это понимает Конституционный суд России тоже. Во-вторых, блокировка была чрезмерно широкой. То есть, как удалось все-таки добиться в ходе рассмотрения дела в российских судах, претензии к граням основаны на одной единственной публикации 6 марта прошлого года о том, что на Манежной площади задержаны участники акции в поддержку болотных узников. Генпрокуратура и Роскомнадзор признали, что формальной причиной для блокировки была одна единственная публикация. Соответственно, на мой взгляд, блокировка всего сайта средств массовой информации за одну публикацию явно несоразмерна.
Если я не ошибаюсь, Генпрокуратура сначала вообще отказывалась объяснять причину блокировки с гранями.
Совершенно верно. Причина этого в дефекте, фундаментальном дефекте закона об информации, статьи 15.3, потому что этот закон не обязывает прокуратуру вообще как-то коммуницировать с владельцем ресурса. Они направили требования блокировки в Роскомнадзор и посчитали на этом свою задачу выполненной. Причем это требование было исключительно широким. Да? Там было написано, что сайт «Грани» был создан для организации массовых акций протеста. И вообще почти вся информация на нем содержит, значит, оправдание и призывы к таким акциям. В 2005 году еще, когда сайт «Грани» регистрировался в качестве СМИ, они уже тогда предполагали, там, то, что будет расти болотное дело, то, что им придется об этом писать. Требование Роскомнадзора вообще изначально содержало указание на то, что на сайте «Грани» публикуются призывы к экстремистской деятельности, в чем «Грани» не обвиняла даже прокуратура. То есть это исключительно самодеятельность Роскомнадзора. И, опять же, там не было указано, вопреки, кстати, требованию закона об информации, не было указано адрес конкретной публикации, к которой у государства есть претензии. То есть нельзя говорить о том, что у вас есть сайт такой. Нужно сказать, что именно на этом сайте нарушает закон. На самом деле, даже в суде первой инстанции не удалось от них получить эту информацию. Бабянский суд не заинтересовался этим принципиальнейшим вопросом. И только на стадии рассмотрения дела в Мосгорсуде суде уже судьи все-таки проявили какой-то интерес к тому, что же, собственно, послужило причиной. И, собственно, там только нам удалось добиться от представителей прокуратуры и Роскомнадзора указания на конкретную публикацию.
Обращение в ЕСПЧ намерены подать и представители издания «Каспаров.ру», добавил Дамир Гайнутдинов. Исследователь новых медиа Максим Корнев напоминает об обратном эффекте блокировок.
Блокировки сайтов в России часто это связано именно с политическим аспектом. Несмотря на то, что это может быть представлено как некая забота о детях, либо о чистоте языка, либо борьбой с экстремизмом. Но в целом, мне кажется, что блокировки имеют только обратный эффект. Такие блокировки привлекают внимание, и таким образом может возникнуть негативный эффект, когда действительно вредный материал становится более популярным просто потому, что его таким образом прорекламировали. Поэтому здесь проблема, на самом деле, даже шире, чем просто защита прав. Здесь нужно говорить о том, что блокировки создают некий прецедент для нездорового интереса. И более того, блокировки не имеют результата с точки зрения технического, поскольку достаточно разных приложений.
В частности, об этом же говорит и интернет-эксперт Антон Меркуров. Проект «Репортеров без границ» – прекрасная пиар-акция для того, чтобы вновь заговорить о проблеме ограничения свободы в интернете. Но в целом усилия Роскомнадзора и российских властей как непредсказуемы, так и неэффективны.
Ни закон Лугового, ни закон о защите детей, ни реестр запрещенных сайтов не повлияли на количество упоминаний наркотиков, экстремизма и всего остального. Они также не повлияли на количество людей, выходящих на улицу, и по данным там того же ГУВД, количество людей все равно выходит даже на несанкционированные мероприятия. Именно за это блокировали оппозиционные сайты Алексея Навального. То есть, по большому счету, все действия, которые производили ведомства, законодательные власти, исполнительные, коту под хвост. Впрочем, изначально это и предполагалось, что все эти методы, они не помогут. По большому счету, хорошо, что так оно все складывается, и чем дальше, тем больше. Вот дойдем до какого-то финального конца, когда они заблокируют весь интернет и будут в нем сидеть. Жизнь же пользователей не сильно изменилась, потому что те, кто хочет иметь доступ к любому контенту, к открытому интернету, поставили себе соответствующее программное обеспечение. Это несложно, это несколько кнопок нажать, со всеми, каждый может с этим справиться. И наслаждается чистым интернетом, в котором нет ни Лугового, ни Роскомнадзора, работают сайты Грани.ру и все остальное.
Вы сказали про блокировку всего интернета для красного словца, или вы правда думаете, что это возможно?
Смотрите, люди, которые занимаются и принятием решений, и разработкой тех или иных законодательных актов, связанных с интернетом, в основном свои а. некомпетентны, б. непредсказуемы. То есть никому, ни одному здравому человеку не пойдет в голову, что будут принять закон Димы Яковлева, условный. Вот, они его принимают. В целом, так как люди не очень предсказуемы и не очень понятно, что там происходит, то ожидать можно чего угодно. В любом случае, на самом деле, важный момент, что бы они ни сделали, на людях уже это не сильно отразится. Это уже игра идет сами с собой. То есть они для себя закрыли историю, что вот теперь у нас нету там пропаганды наркотиков. Они так вот считают, но при этом, не знаю, количество наркоманов растет, преступления в этой области растут. Вот они себе там что-то потравят, это не про людей, это все про них. То есть даже если закроют, то это закроют сами себе.
С февраля 2014 года по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал доступ к 4000 сайтов. Это 600 оригинальных и 3400 зеркал. Об этом Вестям сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров. Цитирую, добропорядочные пользователи интернета, которые не стремятся получить противозаконную информацию с помощью механизма единого реестра, надежно защищены от негативной информации. Конец цитаты. Те же, кто не намерен ограничивать себя в доступе к информации, предпочитают разнообразные приложения, расширения и проекты вроде гарантированной свободы от репортеров без границ. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» и переходим к теме российско-украинского конфликта и его последствий. Представители штаба антитеррористической операции на востоке Украины утверждают, что сепаратисты продолжают обстреливать украинские позиции, несмотря на перемирие. За минувшую ночь, по их данным, только в Донецкой области было зафиксировано 16 таких обстрелов. Тем временем в Великобритании опубликован доклад Королевского объединенного института оборонных исследований, из которого следует, что в боевых действиях на востоке Украины принимали участие подразделения российской армии, в частности, те, которые в мирное время базируются на Дальнем Востоке России. В подготовке исследования участвовал российский ученый Игорь Сутягин. Доклад содержит перечень российских частей и подразделений, действовавших и действующих в зоне конфликта, а также сведения об их конкретной дислокации и примерных потерях. По данным Сутягина, который рассказал о своем исследовании моему коллеге Андрею Шарому, сейчас в кризисной зоне остаются от 9 до 12 тысяч российских военных.
Какова сейчас ситуация на востоке Украины? Есть ли основания утверждать, что существенные или вообще подразделения российских войск находятся на территории Украины сейчас?
Я не могу сказать о том, какова обстановка там вот прямо сейчас. По состоянию вот до конца февраля, да, там были весьма значительные группировки российских войск. НАТО публикует свои данные сейчас, говоря, их оценки даже превышают те оценки, которые я получил. Командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенант Ходжес, он называет 12 тысяч российских войск непосредственно на территории Украины. Делал он свое заявление 3-4 числа, он делал это заявление. Спустя два дня после него выступал заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. Он, по-моему, называл похожие цифры. Просто мои оценки показывали, что было около 9 тысяч где-то к концу, к последней неделе февраля. Но с тех пор выросло на 1,5-2 тысячи. По крайней мере, информация о том, что 1,5-2 тысячи дополнительных войск пересекли российско-украинскую границу, вот такая информация была.
А к представителям каких родов и видов войск конкретно шла речь?
Понимаете, это общевойсковые соединения, самое корректное определение. То есть это разные рода, войск, виды, но это в основном все сухопутные войска.
Верно я понимаю, что они играют решающую роль в военном конфликте на востоке Украины. Не будь их, сопротивление сепаратистов украинской армии бы подавило, что показывали, собственно, события августа минувшего года.
Ну, в общем-то, да, это правильно говорить. И то, что можно было наблюдать в районе, скажем, Дебальцево, было видно, что подразделения, сформированные вот из сепаратистов, они, в общем-то, откровенно говоря, использовались как пушечное мясо, чем и, в общем-то, создавали очень большое недовольство в рядах сепаратистов, приводило к конфликтам с российскими частями, с российскими военнослужащими. Действительно, это, в общем-то, так, и это понятно, потому что эффективное использование современной эффективной боевой техники, все-таки, как там сказали, бывшими трактористами и шахтерами, оно проблематично.
Есть ли данные о том, как организована там система командования? Кто всем этим делом руководит? И каковы отношения между военным руководством самопровозглашенных вот этих республик и российскими командирами?
Ну, вы знаете, вот о военном руководстве самопровозглашенных республик я, честно говоря, ничего сказать не могу, потому что мне кажется, что такового не имеется. Те люди, которые там фигурируют в качестве военного руководства, по-моему, это просто такие, знаете, вот зиц-председатели, которые должны исполнять функции, ну, ширмы. Насколько это даже обсуждается в интернете, в средствах массовой информации вообще более широко, человек крайне похожий на генерал-лейтенанта Ленцова, вот он там фигурировал. Причем, судя по тем роликам, которые публиковала это самое Сепарат ТВ, военный руководитель местной республики выглядел как подчиненный, стоящий рядом с ним. Проскальзывала информация о том, что оперативная группа и даже начальник штаба Южного военного округа тоже присутствует в районе операции и, собственно, руководит этой операцией. Потому что все происходит в зоне ответственности Южного стратегического командования, оперативно-стратегического командования. Каковым в случае войны должен стать Южный военный округ. Поэтому в этом смысле все логично.
Речь идет о контрактной армии или там есть и срочные служащие, призывники?
Вы знаете, сейчас, насколько я понимаю, довольно трудно разделять уже контрактников и призывников. Вот после той волны публикаций и информации о том, что призывников, когда обманом, когда запугиванием, принуждением превращали в контрактников, тут уже сложно сказать. Есть там, то есть настоящие это контрактники или перекрашенные призывники. Была информация о том, что и просто призывники там участвовали в этих боевых действиях. Ну, по крайней мере, в августе ни одного призывника просто в плен взяли.
А что можно сказать о военных подразделениях, собственно, вот этих вот сепаратистских? Численность их какова примерно и какова их боеспособность?
Я не очень старался оценивать численность сепаратистских, поэтому я могу вам просто процитировать приблизительно то, что говорит, скажем, украинский генеральный штаб, ну, отчасти говорит НАТО. Численность сепаратистов приблизительно вдвое превышает, в общем-то, численность армейских подразделений России. То есть украинская сторона, если не ошибаюсь, говорит вообще о приблизительно 30-32 тысячах вооруженных людей в составе этих сепаратистских формирований. Они, украинская сторона говорит приблизительно о 15 тысячах российских войск, между прочим, на своей территории, и 33 тысячах сепаратистских формирований. Среди них динамика изменилась, если в начале подавляющее большинство этих самых сепаратистских военных составляли, в общем-то, пришельцы с российской стороны, то сейчас соотношение, ну, где-то процентов 70 местных, 30 пришлых.
И вся эта публика вооружена российским оружием?
Ну, здесь трудно говорить насчет того, что она вооружена только российским оружием, если учесть, что в том районе находились стратегические склады советской армии, доставшиеся потом Украине, склады на случай войны. Судьба этих складов в полном объеме, в общем-то, неизвестна. Часть из них была захвачена, вскрыта, раскрыта. То есть там может быть много оружия. И это большая проблема, кстати, для России, потому что это совершенно неконтролируемое и неучтенное оружие. И оно потихонечку начинает дрейфовать в сторону России и даже просачиваться в Россию.
После подписания вот новых минских договоренностей о прекращении огня, можно ли сделать какой-то вывод о том, чем там сейчас занимаются военные? Укрепляют нынешнюю линию разграничения, параллельно вот с этим формальным отводом вооружений? Готовят новые какие-то стратегические направления удара? Или неизвестно, что там происходит?
Безусловно, укрепляют боевые возможности этих самых сепаратистских республик. Во-вторых, не исключено, что создают возможности для, если будет принято такое решение, наступления на Мариуполь. И это вполне укладывается в стратегическую картину. В общем-то, довольно прозрачно видно, что одна из целей, которые пытается достичь, в общем-то, Россия сейчас, это уничтожить Украину экономически. Для достижения этой цели захват Мариуполя, отрезание Украины от более чем четверти произведенной стали, потому что это делается, варится на двух комбинатах в Мариуполе, 26-27% стали. Это не четверть валютных доходов, но это очень важный источник валютных доходов для Украины. Отрезать от этой валюты, это очень хорошо. Отрезать от угольного терминала, который позволяет не зависеть от донбасских шахт и от транспортировки угля из донбасских шахт. Это тоже очень неплохо, если вы хотите уничтожить Украину экономически. Но говорить о том, что такое наступление непосредственно планируется, возможности нет, потому что мы же не знаем, каковы реальные оперативные планы. Но предпосылки к тому, чтобы такое наступление, если бы оно вдруг будет решено, чтобы оно могло быть более успешным, похоже, предпосылки для этого создаются.
Говорил автор доклада об участии российских войск в войне на Украине Игорь Сутягин. Россия по-прежнему на официальном уровне, как и год назад в истории с аннексией Крыма, отрицает участие своих военнослужащих в конфликте на востоке Украины и резко критикует действия НАТО, направленные, по ее мнению, на усиление обороноспособности Альянса в Восточной Европе, например, недавнюю переброску военной техники в Латвию. Помимо громких заявлений, на этой неделе Москва официально приостановила свое участие в консультативной группе по одному из знаковых договоров о разоружении, ознаменовавшем окончание холодной войны, до все договоры об обычных вооруженных силах в Европе. Россия также грозит выйти из еще одного подобного договора, российско-американского. Все это происходит на фоне заявлений российских официальных лиц о возможности размещения ядерного оружия в Крыму. Как реагируют на эти шаги в Соединенных Штатах? С американскими специалистами побеседовал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Как заявил на днях высокопоставленный представитель МИД России Михаил Ульянов, не будет ничего странного в том, если Россия разместит свое ядерное оружие в Крыму. Схожим образом еще в декабре высказался начальник Ульянова Сергей Лавров. Крым есть суверенная территория России, и мы вправе распоряжаться там ядерным оружием так, как сочтем нужным. Крым никогда не считался безъядерной зоной. Декабрьское заявление министра иностранных дел было сделано на фоне серии нарушений российскими военными самолетами воздушного пространства скандинавских стран. Замечания Ульянова о Крыме совпали с его полунамеками на то, что Россия может выйти из американо-советского договора 1987 года о ликвидации ракет средней и малой дальности. Договор этот считается революционным. Подписав его, сверхдержавы впервые не просто ограничили, а упразднили целый класс вооружений. Администрация Обамы несколько лет хранила молчание о том, что Россия, испытывая стратегические ракеты, производит запуски не на большую, а на среднюю дальность, что запрещено названным договором, и только под нажимом республиканцев придала гласности эти нарушения, в надежде, что Россия их признает и устранит. А это успокоит республиканский Конгресс, и он не отвергнет представленные ему новые договоры о разоружении. Ничего подобного не произошло. «Американские коллеги нас порой сильно удивляют», — сказал Ульянов. «Они хотят, чтобы мы сами добровольно осознались в каких-то конкретных нарушениях. Это несерьезный подход». Россия постоянно заявляет: «У вас, американцев, соседи Канада и Мексика. Вам не нужны ракеты средней дальности, а нам нужны, так как мы сталкиваемся с ракетной опасностью и на восточном, и на южном направлениях», — рассказал в интервью «Радио Свобода» эксперт Гудзоновского института Ричард Вайц. «Сколько стран, жалуется Россия, разрабатывает данный вид ракет? Почему только мы и американцы обязаны обходиться без них?» Договор, дескать, выполнил свое назначение, устранив ядерное противостояние СССР и США в Европе. Теперь его позволительно сдать в архив. Надо сказать, что в последнее время и в Вашингтоне стали поговаривать о том, чтобы перевести такие ракеты на восток, где они будут сдерживать Китай. Оптимальный сценарий для России, считает Ричард Вайц, это не денонсировать договор о РСМД, поскольку открытую ракетную гонку с Западом, которая начнется в таком случае, Москва проиграет, а по-тихому его нарушать, в уверенности, что США со своей стороны этого делать не будут. По крайней мере потому, что для США эти нарушения не очень значимы. Чего нельзя сказать о Европе, Японии или Китае. Если Москва пока что только взвешивает все за и против денонсирования договора о РСМД, то есть другого ключевого договора эпохи поздней перестройки об обычных вооруженных силах в Европе, она вышла окончательно, как сообщил российский дипломат Антон Мазур. Формально выход из ДОВСИ ничего не меняет. Путин приостановил участие России в договоре еще 8 лет назад, сославшись на то, что Запад не хочет адаптировать документ к новым геополитическим реалиям. Распад ОВД, присоединение его членов к НАТО, проблемы безопасности, возникшие на южных и северо-западных рубежах России. Этот договор сыграл очень положительную роль в стабилизации Европы, приведя вооруженные силы и вооружения в соответствии с новой ситуацией, складывавшейся на континенте после окончания межблоковой конфронтации, сведя к минимуму риск внезапного нападения. Но в 2007 году, незадолго до грузинской войны, Россия, приостановив участие в ДОВСе, смогла увеличить сверхдоговорного уровня численность своих войск и вооружений на южном фланге. Сейчас, по следам украинских событий, НАТО проявляет повышенную активность в государствах Балтии, и Россия, оставив ДОВСе, может без опаски наращивать военное присутствие на северо-западе, не оглядываясь более на предусматривавшиеся договором инспекции и заблаговременные уведомления о военных учениях. Интересно, что Запад был готов пойти за Путиным и пересмотреть условия ДОВСе, но только если Россия оставит оккупированные территории Приднестровья и Грузии. Если Путин намеревался заставить европейских соседей понервничать, то он явно добился своего, пишет британская Financial Times. В свете агрессии на Украине, а также ядерного шантажа, нарушения воздушных и морских границ иностранных государств российскими самолетами и подлодками, пренебрежительного отношения к международным договорам о разоружении, Кремль подвигнул председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера открыто заявить о целесообразности создания общей европейской армии. Хотя британский премьер Дэвид Камерон отвергает эту инициативу, полагая, что она только ослабит Североатлантический альянс. Как заметил в беседе с нами соотечественник Камерона, профессор Нью-Йоркского университета Марк Галлиотти, прежде чем создавать армию, Европе надлежит выработать единую политико-оборонную концепцию, которую эта армия должна будет претворять в жизнь. Без такой концепции армии нечего делать.
Рассказывал Евгений Аронов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Крыму, вскоре после аннексии которого началась война на востоке Украины, тем временем продолжают праздновать годовщину вхождения в состав Российской Федерации. Основные праздничные мероприятия запланированы в Крыму и в российских городах, в том числе в Москве, на 16 и 18 марта, дни проведения референдума и подписания межгосударственного договора о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Корреспондент «Радио Свободы» Илья Кизиров спросил у жителей Москвы, что выиграла Россия от присоединения Крыма.
Ничего не приобрела, вернула свою скромную законную территорию, только и всего. Плюсы — дополнительная экономическая нагрузка для всей страны, это то есть минусы. А плюсы — это просто хорошая зона отдыха для всех россиян, дополнительная, кроме Сочи. Хорошая, красивая земля, территория, наш народ, который практически в большинстве своем русскоязычный, наверное, процентов на 90. Так что, я думаю, только один минус, ну, придется потерпеть, тяжело будет, и все.
Она узаконила то, что ей принадлежало исторически, вот и все. Плюс — это то, что исторически это родина наша, то есть территория наша, кровь там наших людей немерено, как говорится, полито. Ну, а трудности, конечно, есть трудности, потому что заброшенный край Украины был, вот и все. Теперь придется его доводить до какого-то уровня.
Ой, ну, не знаю, я сама что-то крымчанка практически, так что Крым приобрели обратно, вернули домой своих людей, свою землю, все.
Ну, плюсы, минусы какие-то.
Плюсы есть, конечно, там такая разруха после украинцев, в общем-то, ну, правительство, не люди, конечно. Вот, там все разрушено, там уничтожено, в Никитском саду очень много чего. Вот, мы приобрели кучу проблем, но потом опять жемчужина, как была жемчужина в Советском Союзе наша. Так это обратно будет все.
Ну, а экономические трудности какие-то вы предвидите?
Экономические, ну, конечно, будут, да. Это вот санкции, они же связаны в первую очередь с тем, что Крыму присоединили к себе.
Я вернула свое. Это был же ее Крым, наш. Цари там жили. Я бы не поехала сейчас туда, потому что там опасно.
А почему вам кажется, что там опасно?
А потому что там Украина рядом, они там бушуют.
Знаете, я как-то это не чувствую, поэтому я не могу ничего ответить. Мы всегда мы теряем и всегда мы что-то приобретаем, поэтому я не могу сказать конкретно что. В Крым я не езжу, так что извините.
Но вам кажется, это хорошее событие?
Хорошее.
Да пока ничего, пока одни проблемы. Дальше история покажет.
Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. На сайте свобода.орг и на коротких волнах вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Через несколько минут в следующей части нашего эфира. В Иркутске жители протестуют против расширения аэропорта, в результате которого может исчезнуть мемориал жертвам политических репрессий. Основатель газеты «Коммерсант» Владимир Яковлев о своем новом проекте, призванном, цитата, «остановить поток ненависти и пропаганды в средствах массовой информации». А сейчас эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
Уголовное дело против многодетной матери Светланы Давыдовой, обвиняемой в государственной измене, прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом сообщил ее адвокат Иван Павлов. С Давыдовой сняты все обвинения и дано право на реабилитацию, написал Павлов в Фейсбуке. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов и председатель постоянной комиссии Совета по контролю за деятельностью правоохранительных органов Кирилл Кабанов надеются посетить сегодня в следственном изоляторе арестованных по делу об убийстве Бориса Немцова. Сейчас правозащитники ожидают от Следственного комитета соответствующего разрешения. Европейский парламент призвал провести независимое международное расследование убийства Бориса Немцова. В принятой в четверг резолюции отмечается, что доступные в рамках ОБСЕ, Совета Европы и ООН инструменты могут помочь обеспечить беспристрастное и справедливое расследование. Число погибших в результате пожара в торговом центре «Адмирал» в Казани этим утром достигло 13. По разным оценкам, под обломками сгоревшего здания могут находиться от 10 до 25 человек. Следствие изучает еще 20 эпизодов в деле оборонсервиса. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия-1» официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Маркин также не исключил возобновление расследования дела о хищениях в Министерстве обороны в отношении бывшего главы ведомства Анатолия Сердюкова. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил в эфире телеканала «Дождь» о предстоящем в скором времени прекращении выхода в свет печатных выпусков издания. Муратов отметил, что это связано с финансовыми причинами. Кировский районный суд Уфы в четверг приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима гражданского активиста Айрата Дильмухаметова. Решением суда ему также запрещено в течение 2 лет заниматься журналистской деятельностью. Северная Корея провела испытание 7 ракет малой дальности. По данным представителей Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи, запуск ракет типа «Земля-воздух» в море был произведен вчера вечером с северокорейского северного побережья КНДР. И официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 60 рублей 95 копеек, евро – 64 рубля 62 копейки. Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Недавно мы рассказывали и в нашем эфире, и на сайте свобода.орг об очередном этапе конфликта вокруг Пермского музея политических репрессий «Перм-36», который власти этого региона хотят фактически превратить в музей, где ни о политических репрессиях, ни о Сталине не будет никаких упоминаний. Памятник жертвам репрессий оказался под угрозой и в другом регионе Российской Федерации. Жители одного из районов Иркутска вышли на пикет в центре города с требованием сохранить мемориал жертвам политических репрессий, который может быть уничтожен в процессе расширения местного аэропорта. На акцию протеста собралось около 60 человек. Не обошлось без провокаций. О сути конфликта расскажет наш корреспондент в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Губернатор, умерь аппетит. Чиновники врут, люди негодуют. Строить на костях – это кощунство. Новому аэропорту – да, в черте города – нет. С такими лозунгами жители поселков и деревень Иркутского района вышли на пикет. В их населенных пунктах 2 недели назад прошли общественные слушания по внесению изменений в генеральный план Ушаковского муниципального образования. В этом документе предусмотрено выделение участка земли площадью в 400 гектаров под развитие транспортного узла Иркутского аэропорта. Еще ранее губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко заявлял в СМИ, что планируется удлинить взлетно-посадочную полосу аэропорта и повернуть ее на 33 градуса. Участники слушаний сопоставили эти два факта и на всех публичных слушаниях, а их было 4, высказались против выделения этого участка, против удлинения взлетно-посадочной полосы. Продолжает участница пикета, жительница поселка Дзержинск Елена.
Мы жители поселка Дзержинск, которые сейчас расположен возле аэропорта, да, действующего. Наш губернатор хочет построить там еще одну новую взлетную полосу и хочет увеличить поток самолетов. Мы находимся от аэропорта, километр, может быть, полтора. И вы представляете, над нашими домами вот эта полоса, вот по его проекту, она конкретно будет выведена на Миловиды и на Новую Лисиху. И мы находимся рядом все. И как над нашими домами будут взлетать и садиться такие огромные самолеты, чем мы будем там дышать. Это, во-первых, шумовая нагрузка, у нас будут дребезжать каждый раз окна.
Еще один важный вопрос, который не дает покоя жителям Иркутского района. Что будет с мемориалом жертв политических репрессий, который, по информации участников пикета, теоретически попадает в зону расширенного аэропорта? Это памятник регионального значения. Там захоронены десятки тысяч человек, говорит Максим Бутырин, участник пикета.
Я не против инфраструктуры, да, не против развития города. Но когда узнал, что строить собираются на костях предков наших, то есть для меня это показалось кощунством. То есть даже я знаю, что БАМ строился на костях, но строился он как? Люди работали, люди погибали там, но это оно и привело к нам железная дорога к развитию. Но чтобы аэропорт строить умышленно на костях, для меня это кощунство.
Продолжает участница пикета, жительница деревни Новая Лисиха Наталья Зверева.
Население не согласно, чтобы аэропорт остался внутри города и пошел по костям людей, вообще-то убитых властями. И другие власти, наследники тех властей, которые это сделали, сегодня пытаются построить все, что они задумали, на костях.
На акции протеста присутствовал главный архитектор Иркутской области Алексей Буйнов. Он пытался убедить собравшихся в том, что их переживания безосновательны. На пикет пришел руководитель общественной организации «Гражданская инициатива» Михаил Торопов. Торопов пришел не один, он привел на пикет 20 молодых людей с плакатами «За развитие Иркутска, за развитие аэропорта». Другими словами, попытался устроить провокацию. Молодые люди не могли ответить даже в 2 словах, зачем они пришли на этот пикет. Первым на появление провокаторов отреагировал иркутский омбудсмен Валерий Лукин. Он призвал полицейских навести порядок, говорит Валерий Лукин.
Я, возмущен, что на сегодняшнюю, акцию пришла еще одна, группа, которая, провоцирует, конфликт. Я обратил, внимание, правоохранительных органов, организаторов о том, что это недопустимо, потому что они не заказывали данное мероприятие. Но они, экстремисты, будем так говорить. Это ненормально.
У полицейских ушло минут 20, чтобы заставить молодежь свернуть плакаты. С другой стороны, так называемая группа «Антимайдан», представители профсоюза граждан России, провели альтернативный пикет неподалеку от пикета жителей Иркутского района. Они раздавали прохожим листовки с искаженными, недостоверными фактами относительно мемориала жертв политических репрессий. И еще, за день до пикета на официальном портале правительства Иркутской области появилось заявление губернатора Сергея Ерощенко о том, что никто не собирается строить взлетно-посадочную полосу на землях мемориала, и что глава региона за благоустройство кладбища, где похоронены жертвы политических репрессий. Но проблема в том, что люди не верят губернатору. Они говорят, что в начале 2000-х годов уже была аналогичная дискуссия. Люди были против удлинения полосы аэропорта, но их мнение не учли. И полосу удлинили. Сегодня инициативная группа пытается бить во все колокола, чтобы их мнение все же было услышано. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Как прошлое объясняет настоящее.
Я вспоминаю немедленно полет Гагарина. Время было очень голодное. Ничего не было в магазинах. Все эти бабки беззубые в платочках бегали и кричали: «Гагарин, Гагарин, Гагарин». То, что хлеба нет, это ладно. Вот Гагарин полетел, это замена хлебу.
Время свободы в 20 часов по будням.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. На коротких волнах и на сайте свобода.орг мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Основатель газеты «Коммерсант», российский журналист Владимир Яковлев, живущий сейчас в Израиле, на днях объявил о запуске нового проекта, независимого средства массовой информации, которое, по его замыслу, должно будет найти способ противостоять безумию, которое разрывает Россию на части и подводит ее к краю ужасной социальной катастрофы. Называется проект «Мулбабар» – «Юпитер» в переводе с языка древних шумеров. Средства, необходимые для начала работы, Владимир Яковлев решил собрать через интернет. Впрочем, уже сейчас страничка в Фейсбуке этого проекта пополняется материалами авторов-волонтеров, не получающих пока денег за свой труд. В интервью «Радио Свобода» Владимир Яковлев рассказал, что давал себе обещание не возвращаться к работе в СМИ, но решил нарушить его после убийства Бориса Немцова. Основатель проекта «Мулбабар» уверен, главная проблема современной России – пропаганда ненависти, за которую в первую очередь несет ответственность власть, но не только она. Что это за проект, на каких платформах, о чем, для кого?
Проект предельно простой, у него предельно простая идея. Она заключается в том, что Россию сейчас реально охватила волна ненависти, и есть огромное количество, сотни тысяч людей, которые стали ее жертвами. Эта волна ненависти и пропаганда ненависти финансируется миллиардами рублей и становится огромной проблемой для страны. И поэтому идея проекта заключается в том, чтобы прежде всего помочь тем людям, которые стали жертвами этой волны ненависти, в той мере, в которой мы можем это делать. Ну вот, как, собственно, я написал в том посте, в котором все это началось, что если они могут создавать СМИ, которые превращают людей в безумцев, то почему мы не можем создавать СМИ, которые превращают безумцев обратно в людей? В этом, собственно, вся идея проекта.
Вы говорите, что эта волна ненависти финансируется рублями. Вы говорите слово «они». Кто это?
Ну, я думаю, что сегодня ненависть финансируется Кремлем напрямую, потому что она распространяется телевидением, она распространяется большим количеством изданий, и она существует, безусловно, за счет государственного бюджета, государственных дотаций и государственных денег.
То есть вы говорите исключительно о провластных, прокремлевских средствах массовой информации, а не об оппозиционных, которые тоже зачастую в свой адрес получают такие обвинения?
Я, с моим политическим взглядом, я ближе к оппозиции, и поэтому мне немножко сложно давать вам тот ответ, который на самом деле мне, наверное, хотелось бы вам дать. Но если по-честному, то мне кажется, что ненависть сейчас становится сама по себе огромной проблемой, вне зависимости от того, справедливо ли такое отношение или несправедливо такое отношение. Как вам сказать, если человек заболел гриппом или чем-то более серьезным, чем грипп, то человека надо лечить и ему помогать. А второй вопрос, от кого он заразился. У меня ощущение, что сейчас, вне зависимости от справедливости доводов и оправданности позиции, сама по себе ненависть, как явление, становится огромной проблемой для страны.
Вы сказали, что если провластные, прокремлевские СМИ, да, могут превратить людей в безумцев, то почему мы не можем превратить их обратно в нормальных людей? Если эти безумцы – важная и желанная часть, что называется, вашей аудитории, да, как следует из этого, то как они узнают о вашем существовании, начнут вас читать? Ведь это люди, ну, которые преимущественно большую часть времени смотрят телевизор.
Я, в общем, не идеалист, и те люди, которые сегодня делают проект, тоже не идеалисты. И мы прекрасно понимаем, что с нашими возможностями, какие бы они у нас ни были, мы, конечно, не можем сопоставлять сравнивать себя ни с Первым каналом, ни с Russia Today или с такого рода источниками информации. Мы делаем этот проект не потому, что мы можем противопоставить себя, способны противопоставить себя той волне пропаганды ненависти, которая сейчас происходит, а просто потому, что мы его не можем не делать в той ситуации, которая сейчас происходит. Поэтому в отношении того, как мы дойдем до этих людей, ну, русскоязычная аудитория в интернете сегодня составляет 70 миллионов человек. Это много. И мы пока будем работать с этой аудиторией, потому что с другой какой-то мы работать сейчас просто не можем.
Как все это будет устроено? Ну, насколько об этом пока можно говорить? Что это будет? Сообщество в Фейсбуке? Какой-то сайт? Что-то еще?
Это не будет сообщество. Это уже есть сообщество. Оно есть и функционирует. Оно называется «Мозговар. Ненависть лечится». Мы только что придумали к ним прекрасное слово. Вот раньше был просто «Мозговар», а теперь это называется «Мозговар. Ненависть лечится». И это, собственно, в сегодняшнем медийном пространстве для того, чтобы создать издание, вы же знаете, да, нужно 10 минут на то, чтобы открыть в социальных сетях соответствующую страницу. Весь инструментарий есть и доступен всем. Поэтому мы, конечно, сейчас начали с этого и публикуем. Но дело даже не в средствах публикации, потому что, правда, это вообще доступно, а в людях. Сегодня в рабочей группе, которая создана для того, чтобы придумывать, каким будет этот ресурс, придумывать конкретные публикации, писать, фотографировать, снимать. Сейчас сегодня в этой рабочей группе уже больше 600 человек, которые пришли с того, чтобы помочь в том, чтобы противостоять ненависти и помогать ей уже. По-моему, это самое главное, потому что это 600 писателей, художников, журналистов, киношников, творческих людей, которые могут сделать очень многое. И, на мой взгляд, это гигантский совершенно потенциал.
Кто, кроме этих людей, будет пополнять ваш сайт, пока это, да, сообщество в Фейсбуке? Будут ли они это делать бесплатно, за деньги, или часть так, а часть это?
Ну, конечно, все. Отвечая на первый вопрос, конечно, все. Мы готовы публиковать, промотировать и в перспективе финансировать любой контент, который соответствует задачам проекта. Что касается денег, то сейчас все работают как волонтеры. Каждый делает то, что может. Будут ли деньги в перспективе? Ну да, все бесплатно сделать невозможно. Поэтому у нас сейчас открыт краудфандинг на Kickstarter, и мы в ближайшие дни откроем краудфандинг на планете. Для того, чтобы те люди, которые хотели бы помочь достижению вот этой цели, нашей цели деньгами, могли это сделать.
Как вы вообще себя чувствуете после работы в России с куда более весомыми бюджетами, собирая средства на Кикстартере, например?
Нормально, очень хорошо.
Вернусь к вашей концепции. Вы говорите о лекарстве от ненависти. Можно ли, по вашему мнению, писать, ну, например, о политике, да, в современной России для русскоязычной аудитории, учитывая, что практически каждое острое политическое высказывание так или иначе влечет за собой какие-то споры, которые порой именно в эту самую ненависть и выливаются? Тут нет никакого противоречия.
Знаете, да, здесь, мне кажется, что здесь есть противоречие, потому что вопрос заключается не в том, чтобы писать или не писать о политике, а вопрос заключается в том, как об этом писать. Но надо вам сказать, что в этом смысле я могу говорить только за себя, о моих представлениях. Потому что я же не являюсь ни главным редактором, ни даже идеологом этого ресурса. Я являюсь таким же участником, как и все остальные, и точно так же, как и все остальные, придумываю посты, рубрики, идеи, ходы, которые ставлю на нашу страницу, и могу говорить только про то, про что я сам думаю и что определяет мои собственные посты. Мои собственные посты в основном сейчас сводятся к очень простой идее, что есть люди, которые считают, что Россию погубит Кремль, который за это ненавидит, справедливо ненавидит оппозицию. Есть люди, которые считают, что страну погубит оппозиция, которую за это справедливо ненавидит Кремль. Мне кажется, что самая главная сегодняшняя проблема и самая большая проблема, и самая большая опасность – это не Кремль, не оппозиция, а справедливая ненависть. Так считаю я. Потому что по количеству ненависти, потому насколько сегодня люди ненавидят друг друга, я таких времен в России не помню никогда, и, на мой взгляд, это очень-очень опасно и очень-очень страшно.
Можно ли сказать, что «Мулбабар» — это своего рода плод вашей ностальгии по временам «Коммерсанта»? Вообще сюжет похож на голливудские фильмы, где какой-нибудь крутой спецназовец в отставке спустя годы возвращается на службу, чтобы противостоять вот новой невиданной угрозе. Можно провести такую аналогию?
«Рэмбо 8»? Я не знаю, ну, можно провести любую аналогию, но на самом деле, если по-честному, то это грустная тема, вообще говоря, потому что я в свое время дал себе слово, что я больше как бы газетами и журналами заниматься не хочу, я занимаюсь проектом «Возраст счастья». Он добрый, хороший, помогает людям, и я вот до последнего времени хотел только это делать. То, что изменило мое отношение к этому, это смерть Бориса Немцова, после которой, как мне кажется, не участвовать в том, что происходит в российском медийном пространстве, больше невозможно. Поэтому называйте это как хотите, но вот для меня разделительной точкой было убийство Бориса.
После убийства Немцова, там на мосту Анатолий Чубайс туда приезжал, и он сказал буквально следующие слова: «Нам всем надо остановиться, власти, оппозиции, всем». Вот такое ощущение складывается, что он говорил что-то созвучное вашим словам про ненависть. И он был за это подвергнут обструкции в оппозиционной, в либеральной так называемой среде. Вы не боитесь, что и вас такая же участь ждет?
Вы знаете, я не знаю. Я не знаю, как на это будет люди реагировать и что по этому поводу люди будут говорить. Я просто говорю то, что я думаю. Я вот в данном случае совершенно согласен с Чубайсом. Я считаю, что ненависть сама по себе становится тяжелейшей проблемой внутри страны.
Собираетесь ли вы каким-то образом конкурировать в русскоязычном информационном пространстве? Если да, то кого вы видите теоретически своими конкурентами в нем?
Нет, конечно, не собираюсь ни с кем конкурировать вообще. И это вообще уже проект совершенно другого типа. Это не в старом, как бы, прежнем представлении. Это же как бы проект, который нет редактуры, нет редакторов, нет правки, нет права на публикацию, как таковой. Это проект, который представляет из себя открытую площадку, которую мы промотируем и развиваем, и вся, абсолютно вся редакционная политика, она сводится вот ровно к тому, что я сказал. Мы публикуем любой контент, который позволяет эффективно противостоять пропаганде ненависти и помогать тем людям, которые уже стали ее жертвами. Кроме этого, никакой другой редакционной политики нет.
Вопрос все-таки, кто будет определять, какой контент соответствует выполнению этой задачи, а какой нет?
Знаете, на общем уровне я думаю, что это довольно легко понять. А на уровне того, как эта штука работает, каждая конкретная часть контента, это просто зависит от того, является ли он востребованным, читает ли его, смотрит ли его. Собственно говоря, все. Контент, который не работает на то, чтобы остановить волну ненависти, мне кажется, что распознать довольно легко. Так, ну, почему-то такое ощущение.
Какой результат для вас будет успехом этого проекта, а какой провалом?
Знаете, я думаю, что тот результат, который есть сейчас, больше 600 человек, которые пришли в рабочую группу и начали писать и придумывать, как остановить ненависть, по-моему, это уже успех. Мне другого не надо.
Когда вы последний раз были в России, и рассматриваете ли вы возможность вернуться сюда надолго, если в стране произойдут какие-то перемены?
В России я последний раз был 4 месяца назад. Я родился в России. Тель-Авив мой дом, теперь я очень люблю Израиль, я очень люблю Тель-Авив. Но я всегда готов в России приезжать и в России бывать. Если, конечно, в России что-то как-то изменится, потому что либо если я пойму, что я могу своим пребыванием в России чему-то помогать.
О своем новом проекте «Мулбабар» говорил основатель газеты «Коммерсант» Владимир Яковлев. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте «Свобода.орг» и на коротких волнах. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там, в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». будущее в ваших руках.
Проект «Европа. Как устроен старый свет?» События, люди, тенденции европейской жизни. Каждую неделю я, Ярослав Шимов, с коллегами и компетентными гостями обсуждаю ту или иную актуальную европейскую тему. Мы задаем вопросы и ищем ответы. Слушайте проект «Европа. Тема недели» каждое воскресенье в 16 часов и в понедельник в 17 по Москве.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».